«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермед Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вновь в эфире передача «Секреты счастья». Я очень рада, что у нас в гостях сегодня Канат Ермекович Абдрахматов. Он член-корреспондент Национальной академии наук, директор Института сейсмологии. Но мы, конечно, пригласили его сегодня как человека, который увлечен счастливым делом, назову это так. Он очень много пишет, и свои маленькие рассказики, полные оптимизма, он публикует на Фейсбуке, где получил очень огромную читательскую аудиторию. Все время ждут новых постов от Каната Ермековича. Здравствуйте, Канат.
Добрый день.
Вот, поэтому мы, наверное, как бы назовем условно тему нашей передачи «Искусство быть счастливым в творчестве». Вот, одно из таких проявлений творчества – это литературное творчество, когда человек пишет не потому, что он там профессиональный писатель, а просто потому, что это доставляет ему наслаждение, и он как бы самовыражается. Да, Канат, вот расскажите нам, пожалуйста, про ваше увлечение.
Да, вы знаете, это увлечение возникло, будем говорить, довольно спонтанно, потому что я вообще не собирался быть литератором или писать какие-то рассказы.
Давно это?
Ну, на Фейсбуке я стал буквально последние где-то 3-4 года писать. Угу. Причем, знаете, аудитория на Фейсбуке, она специфическая такая. Люди просто листают ленту.
Ну да, поэтому короткие надо.
Да, поэтому надо писать коротко. Угу. Но чтобы написать коротко и не просто так о чем-то, это же ведь надо там фабулу какую-то, да, это нужно какую-то законченную историю, а на это требуется время. Я научился это делать, ну, так сказать, без ложной скромности скажу, по-видимому, у меня задатки были к этому, потому что мне это понравилось, я не графоман какой-то, мне это действительно понравилось. А понравилось мне потому, что людям понравилось. Я стал писать короткие рассказы и сразу получил много откликов. Значит, люди написали, что хорошо, мы хотим читать, мы ждем ваших рассказов. И вот так вот постепенно-постепенно я втянулся в эту деятельность. И у меня, ну, будем так говорить, план такой. Я каждый день пишу. Я каждый день пишу по одному, по два рассказа. И выставляю их на Фейсбуке.
Это потрясающе. Но а откуда вы берете сюжеты? Вот я читаю, вы вроде бы все из жизни своих знакомых, друзей или своей жизни рассказываете. Но это же невозможно так каждый день, как бы. Или фантазия все-таки тоже включается?
Конечно. Угу. Вот если так посмотреть, где-то 50% моих рассказов — это то, что я сам видел, сам чувствовал, знал и видел, так сказать. А 50% — это рассказы моих друзей, это придуманные рассказы. У меня сейчас вот такой процесс интересный, я, так сказать, с искоса любуюсь этим процессом. Когда я что-нибудь смотрю, я слушаю людей, угу. Да, у меня сразу возникают какие-то идеи. К сожалению, нет возможности где-то быстро остановиться и записать, но, к счастью, вернее, память у меня еще достаточно хорошая, я запоминаю это. Иногда бывает достаточно только одной фразы, чтобы вокруг этой фразы придумать...
Построить сюжет.
Да, построить сюжет. И да. Вот я, так сказать, этим увлекся, и практически каждый день я выставляю на Facebook 1-2 своих рассказа. Это, ну, нужно сказать, это достаточно трудное дело, потому что это же, ну, не просто пересказал и все, а это нужно облечь какую-то ну, такую литературную, будем говорить, обертку, чтобы людям понравилось, будем так говорить. Но сначала я относился, будем так говорить, немножко снисходительно к тому, что там много лайков, мало лайков. Думал, что все это, ну, как бы, игрушки такие. Но потом понял, что когда ты получаешь лайки, это, ну, так называемый фидбэк. То есть люди читают.
Да, обратная связь.
Да, обратная связь, им нравится.
Конечно.
Они пишут, что многие пишут, кстати, многие пишут мне на, ну, личный мой кабинет, пишут свои истории и просят их опубликовать. Ну, естественно, без имен там и так далее. Много таких писем ко мне приходят, рассказывают люди свои истории. Одни стесняются это сказать, да. Другие не умеют это перевести, так сказать, на язык. Но им хочется, чтобы люди услышали их.
Да, вот людям всегда вот эта такая психологическая в нас нужда сидит, выговориться, поделиться. И это тоже своего рода приносит нам счастье, какую-то вот... Я в этой связи хотела бы вспомнить ваш рассказ о том, как вы смогли избавиться от порочной привычки. Сейчас я напомню читателям телефоны наши 0705-53-16-64. Присылайте свои сообщения на WhatsApp и звоните на прямой эфир 312-91-19-19. За пультом у нас сегодня Мамат Кадырова Айнара. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Канат Ермекович, можем мы вспомнить про вашу... Вы написали, и этот пост, я думаю, получил большинство количество лайков. Я его перепостила, очень многие перепостили. И настолько людям было приятно, что вы человек... как бы, ну, достигший своих высот в научной своей карьере, тем не менее не стесняетесь рассказать, что вы избавились от алкоголизма, от пристрастия к алкоголю. И людям это дало такое, ну, не знаю, вдохновение, надежду. Мне вот тоже хотелось, чтобы мои родственники почитали там. Ну, вот был у меня тоже один родственник, который страдал от этого. И я поняла, что можно, оказывается.
Да, вы знаете, вот тот пост, про который вы говорите, это, в принципе, ну, будем говорить, квинтэссенция моих переживаний и моих мыслей по этому поводу. У меня вообще есть повесть, которая называется «Цена». Вообще я написал уже 5 книг, плюс еще вот в этом году двухтомник выходит, составленный из рассказов.
5 книг уже опубликованы?
Да, они опубликованы, книги.
Значит, так вот вы настоящий писатель.
Да. Так вот, одна из этих книг, я уже сказал, называется «Цена», а вообще она, рабочее название у нее было «История моего пьянства».
Шикарное.
Я детально написал, что я чувствовал. Дело в том, что ну да, в свое время я очень хорошо выпивал, будем так говорить, и я контролировал этот процесс. Ну, в смысле, как контролировал? Смотрел на него, как я опускаюсь.
Интересно.
Мне не стыдно это говорить, потому что не стыдно, потому что я переборол это.
Прекрасно.
Я видел, вот как это начинается. Вот сидишь там где-то на там тое. И говоришь, давай быстрее говори тост, потому что тебе хочется выпить следующую. Это унизительный процесс. Это унизительный процесс. Это я сейчас понимаю. Я написал книгу. Вы знаете, вот меня иногда мои друзья спрашивают, Канат, а как ты пить бросил? Причем я никуда не ходил, никаким врачам. В день рождения своего сына, когда моему сыну исполнился год, я сказал, что все, с сегодняшнего дня я бросаю пить.
Это сколько вам было лет?
Это мне было, ну, сыну моему было 21, ему сейчас 22. Мне сейчас 67. Не хочу расчеты эти вести, но я уже, так сказать, порядочный мужчина.
Ну, в 40-х годах, да?
Да.
40 с лишним.
Вот, и они меня спрашивают, слушай, Канат, ну, вот, как ты бросил? Вот как так можно? Это же ведь...
Физиологическая зависимость.
Да, это зависимость.
Тяжело бросить, да.
Очень тяжело. Я сказал, подумал и сказал, что я бросил пить от стыда. Они говорят, ой, да, какой типа? Там, да, что ты там придумаешь, как это от стыда, да, стыдно. Стыдно перед собственным ребенком, потому что вот он еще пока маленький, ему один год, потом подрастет чуть-чуть и будет на меня смотреть и подумает, что так и надо, что нормальная что жизнь, да, мужчина, она заключается в том, чтобы пивать, там, буянить, драться и так далее и тому подобное. Мне перед ним стыдно было, перед дочерьми было стыдно, перед внуком, в конце концов, перед женой, перед сотрудниками, которые видели меня почти каждый день выпивший, да, а я уже почти доктором наук был. Просто в один прекрасный день, и я еще другую вещь хочу сказать. Однажды, ну, вы знаете, вот этот процесс, это такой, еще раз повторяю, унизительный. Утром я встал рано, пошел в ванну, хотел умыться, посмотрел в зеркало, увидел незнакомого человека, опухшего, обрюзшего. И мне стало так больно, так обидно, что я вот, ну, нет у меня сил с этим справиться. И я, хотя человек неверующий, да, я взмолился.
Да, вот это, кстати, очень важно.
Да, я взмолился, как я смотрел на зеркало и сказал: «Господи, если ты есть». Я, честно говоря, не верю, что ты есть. Я вообще, у меня советское воспитание, нас же в школе учили, что Бога нет. Я вообще не верю, что ты есть. Но если ты есть, Господи, я у тебя ничего не прошу, ни денег, ничего. Дай мне силы побороть эту болезнь. И вы знаете, вот...
Чудо случилось, значит, Бог есть все-таки.
Да, я сейчас уже...
Он вам дал подтверждение.
Да, я не такой скептик. И буквально через несколько дней, рано утром, я проснулся. Вот обычно как, просыпаешься, и у тебя во рту там непонятно, табун лошадей прошел, противно все. Я проснулся абсолютно чистый, с чистым взглядом, и с чистым, и с явным, четким намерением.
Прямо на следующий день?
Нет, ну я думаю, через дня 2-3, наверное.
Но вы не пили уже с того момента, как взмолились, правильно?
Я взмолился, не пил, и вот окончательно вот это оформилось именно в день рождения моего сына.
А, и это к дню рождения сына прям было.
Да,
случилось.
Да. Это, и вы,
да,
знаете,
чудо
вот
такое.
Вы правильно говорите, что вот когда я этот пост опубликовал, мне пришло очень много писем. Вплоть до того, что ко мне на работу приходили люди и просили помочь вылечить родственников. Пришла одна женщина, у ней дочь пьет. Русская женщина. Очень сильно плакала, говорит, она меня выгоняет из дома. Но, послушайте, я не врач, я не психолог, не психотерапевт, я не умею это делать. Вот то, что я сумел, я написал в книге, а людям кажется, что я мог бы им помочь. Но я подумал, что вот это вот честное описание своего состояния, и оно каким-то образом может дать людям надежду на то, что это можно сделать.
Конечно, вот
это
я.
Это можно сделать, это зависит от каждого, вот кто погряз вот в этой паутине.
Ну да, но не у всех, конечно, сила воли такая. И, наверное, не все понимают, что можно и взмолиться, что-то такое, какой-то порыв души. Вот скажите, а сколько лет было, в смысле, сколько лет всего вы употребляли алкоголь, причем в такой вот форме?
Ну,
в форме какой-то зависимости от этого.
В форме зависимости, ну, наверное, я не совру, если скажу лет 5 последних перед тем, как я бросил, лет 5 я выпивал ежедневно практически бутылку водки.
5 лет, да, это прилично. И при этом вы работали, да?
И при этом, да, я при этом ходил на работу. Причем неплохо, будем так говорить, работал, потому что меня не увольняли и вообще даже не считали за пропащего человека, потому что я-то выпивал не в рабочее время, ну, иногда и в рабочее, что уж там говорить, да.
Да, как у нас бывает.
Да, но, тем не менее, я вот с этим делом справился. И вы знаете, когда меня выбирали директором
института.
Встала одна женщина и сказала: вот посмотрите на него, помните, какой он был?
Вау! Ну,
да.
Значит, люди все-таки замечают.
Ну, конечно, конечно. Все же видно, коллектив достаточно маленький. Вы видели, какой он был? Вы видите, какой он стал? Если человек может сам с собой справиться, то он и с нами справится.
Как это приятно.
Это были очень хорошие слова.
Да, получается, что у вас как бонус и продвижение по карьерной лестнице произошло.
Да.
Благодаря тому, что вы бросили. Я хотела бы зачитывать небольшие ваши рассказики. Вот у меня я скопировала с Фейсбука. Может быть, взамен нашей музыкальной паузы, сейчас немножко отдохните, я зачитаю ваш рассказ. Дочка принесла из садика стихотворение. Надо выучить к утреннику на Новый год. Я прочитал и был немного ошарашен. 14 строчек. Это даже мне выучить трудно за неделю. А дочке 3 годика. Но что делать? Надо учить. Едем в троллейбусе, учим. Идем в садик, учим. Играем, учим. И так целую неделю. Наконец настал день, когда утренник. Дочка вышла и чеканно рассказала стихотворение. Оказалось, это стихотворение должны были прочитать 4 человека. Нас забыли предупредить и показать, какие именно строчки мы должны были выучить. Был конфуз и театр одного актера. Забавно было видеть недоуменные лица других мам и пап, которые сидели в зале. «С наступающим вас, люди!» — пишет Канат Абдрахматов. Вот такие, это самое, наверное, короткое из ваших рассказиков. Сейчас зачитаю еще. Я грустил от того, что у меня не было обуви. До тех пор, пока не увидел на улице человека, у которого не было ног. Не знаю, откуда эта фраза, но вы читаете эти строки, значит, вы живы и здоровы, и будьте такими еще много-много лет. Будьте счастливы, люди. Это замечательно, этот конкурс коротких рассказиков бывает. Вы знаете, надо написать 100 слов, что ли. Есть в Америке такой же журнал Reader Digest. Mm-hmm. И они просят своих читателей, пришлите. И потом опубликуют, и какую-то денежку даже высылают в качестве гонорара. Вам бы научиться на английском писать, и вы бы, наверное, еще смогли заработать. Еще один рассказ зачитаю, и мы продолжим разговор. Когда я учился в начальных классах школы, то это было еще то время, носили чернильницы в матерчатых сумочках, носили форму, которая напоминала форму гимназистов царского времени, с фуражкой и кокардой. Форма была двух типов – гладкая и дорогая, и подешевле, которая быстро скатывалась в некрасивые катышки. А еще школьники приносили с собой перекусы – кто яблоко, кто бутерброды с колбасой, которые нестерпимо зазывно пахли и вызывали спазмы в моем голодном желудке, кто просто вареные яйца и так далее. Я помню, у нас была такая девочка, пухленькая, с большими бантами над огромными глазами, обрамленными густыми ресницами. Звали ее Люба Горелова. Я ее отчетливо помню до сих пор. Люба всегда делилась со мной своим перекусом, отдавала мне половинку яблока, половинку бутерброда. Прошло много времени, все в мире изменилось, иногда не в лучшую сторону, но я помню Любу, наверное, из-за того, что она делилась со мной, а может быть, из-за того, что впервые в жизни тогда я встретился с бескорыстной добротой от чужого человека. Ни за что, просто так. Нечасто потом в жизни я встречался с таким проявлением добра от людей, далеких от меня. И теперь, когда я вижу такие проявления в жизни, на Фейсбуке, я вспоминаю Любу Горелову, мою одноклассницу. Спасибо, Люба, я тебя помню. У меня аж мурашки по коже от вот этого рассказа. Действительно была такая Люба?
Да, была такая Люба, помню.
Потрясающе. Вот я отметила насчет американского журнала. Есть еще такая книга в Америке очень популярная, «Chicken Soup for the Soul». Вы не сталкивались?
Нет.
Ее, кстати, даже переводят на русский язык. «Куриный бульон для души» называется. Или «Куриный суп для души». В общем, они печатают вот точно такие маленькие рассказики для души, чтобы люди просто читали в перерывах, там, на работе или, ну, не тратя на это много времени. Они короткие, но смысл в том, чтобы поднимать настроение. Что-то такое душе, какой-то маленький такой перекус давать. Как куриный бульон в том плане, что он, ну, целительный считается, как бы, ну, оздоравливающий.
Да, эти рассказики для души.
Вот, и я хотела бы вспомнить ваши рассказики. Вы тоже очень много про американцев пишете. Расскажите про ваши визиты в Америку и что можно от них почерпнуть.
Да, я достаточно часто летаю в Соединенные Штаты. У меня там дети. Но в свое время был очень крупный проект. Я хочу, кстати, об этом рассказать.
Расскажите.
Был очень крупный проект. Приехало 10 профессоров из Соединенных Штатов, из университетов. И они должны были посмотреть наши горы, и там составить план и так далее. И, в общем, от наших поехало трое. Значит, два человека, которые знали английский язык, и я, который английский язык не знал. Но такое сильное желание было в этот проект попасть, потому что там была возможность, ну, получать какие-то денежки, как вы говорите. Ну, 10 дней мы поехали, мы им все показали, я там помогал, сам водил, ремонтировал машины, показывал дороги, переговоры с местными и так далее, и так далее. В общем, очень большую работу провел. И вот когда, наконец, они, 10 дней закончилось, они собрались ехать обратно, и был такой вечер, где они сидели и решали, значит, ну, кого же все-таки включить в этот проект. И они посидели, вышли, сказали, ну, вот вы знаете, все хорошо, вот Канатбек такой нужный человек, но, к сожалению, мы не можем вас взять, потому что вы не знаете английского языка. А мы же не можем вам там специально переводчика нанимать и так далее. Я сказал, я выучу английский язык, потому что они должны были еще проект готовить, там, туда-сюда.
Время было, да?
Да, еще время было, они, это, Национальный научный фонд отправляет этот проект. Я выучу его за один год. Ну, они посмеялись так снисходительно, сказали, ну, Канатбек, в вашем возрасте выучить язык с нуля, это невозможно. Я сказал, нет, я выучу. Вот только обещайте мне, что если я выучу, вы меня возьмете. Они сказали, окей, и уехали. Я стал учить английский язык, мне было 42 года. Они справедливо сказали о том, что трудно выучить язык в 42 года. Потому что память уже не та и так далее.
И он должен быть выучен именно на определенном уровне, на
да,
хорошем.
Да, чтобы я мог ему объяснять, там, геология, это достаточно...
Потрясающе, ага.
И вы представляете, я учил, в общем, 2 часа каждый день, несмотря ни на что. На улице там дождь, снег, там революции происходят. А я 2 часа учил английский язык. И до того доучился, что вплоть до того, что мне снились сны. Причем я один сон очень четко помню. Значит, я участвую вместе с американцами в войне во Вьетнаме, бегу куда-то с автоматом, и я точно помню, что я ругаюсь по-английски.
Вау!
Вы представляете, да, насколько вот такое погружение? И что вы думаете? Через год, значит, приезжают американцы, я встречаю их в аэропорту, выходит Рэй Уэлдон, который из штата Орегон, значит, мой очень хороший друг, мы с ним до сих пор дружим, вот буквально 2 дня тому назад говорили с ним. И он выходит и говорит, «Oh, Канатбек, how are you? I'm fine. Now, do you speak English? Yes, I do». Он на меня посмотрел, и мы стали с ним разговаривать, и он открыл глаза, говорит, «Ты сумел выучить английский язык?» Да. И меня взяли в проект, и я заработал деньги. Я купил себе квартиру, машину и так далее. И тогда я понял, что вот очень многие люди говорят, ой, там, я пытаюсь всю жизнь, у меня аспирантка такая была, Джилдыза, вот она говорит, Агай, вот никак не могу выучить, вот я тупая, мне ничего не идет. Я говорю, слушай, покажи мне свою сумочку. Она говорит, зачем? Я говорю, ну покажи, если не трудно. Ну, она в сумочку вываливает, значит, а там, ну, всякие женские там причиндалы. Я говорю, а где словарик? Она говорит, какой словарик? Я говорю, ну, вот есть маленькие словарики на 10 тысяч слов, да?
Потрясающе.
Я говорю, правильно. Ты когда в троллейбусе едешь, ты что делаешь? Или там в маршрутке? Слушаешь, как там русское радио, там и так далее, и так далее? Она, ну да. А вместо этого ты едешь полчаса на работу, ты могла бы выучить 2 английских слова. Это достаточно легко. ну, по крайней мере, один, когда на работу, одно слово и одно, когда назад. В год ты можешь выучить, ну, 365
дней в году.
365 дней
в году, да.
Да, ты можешь выучить 700
с
чем-то слов.
Да.
А при умном, при толковом использовании этих слов ты можешь спокойно разговаривать. Может быть, сначала ты не будешь знать каких-то правил, но если американцы захотят тебя понять, они поймут. Самое главное, чтобы ты им был нужен. И она выучила английский, и я выучил английский язык. И я всегда людям говорю, и вот, кстати, в одном из своих постов об этом писал, что самое главное — захотеть.
Желание.
Желание, мотивация. У меня была мотивация, потому что я прекрасно знал, что если меня возьмут в проект, у меня будет возможность поправить свое финансовое положение. Я его поправил. И после этого я спокойно отношусь к любому. Захотите, я могу на пианино научиться играть. Дайте мне год, и я через год буду играть на пианино джазовые композиции.
Это потрясающе. Вы действительно у нас такой герой, подходящий для нашей передачи, чтобы вдохновлять. Мало того, что вы избавились от алкоголизма, так вы еще и за год выучили английский язык, причем на таком научном как бы уровне, чтобы научные изыскания совместно делать с американцами. И это позволило вам, одно позволило стать впоследствии директором Института сейсмологии Национальной академии наук. Сегодня вы и член-корреспондент, и вы с американцами имеете постоянные проекты и разработки, да, совместные, потрясающие. Так что, люди, прислушайтесь к нашему гостю. Видите, можно действительно два слова, ну, я думаю, два — это мало. Можно,
ну,
и
да,
пять слов свободно учить в день и за год овладеть там более 3000, может быть, американских слов и, ну, и грамматику немножечко практиковать. Я сейчас хочу еще раз зачитать рассказик Каната Эрмековича. «Есть у меня знакомые в городе, у них дочь, недавно замужем. По моему мнению, ей было еще рановато, но жизнь есть жизнь. Родила ребенка и еще не привыкла к своему новому положению и своим новым обязанностям. И иногда я видел, что ее тяготят эти обязанности. Уход за ребенком, необходимость вставать по ночам, готовить и так далее. Муж у нее деловой человек, хорошо зарабатывает и все время в делах. Девушка говорит: устаю, надо было позже рожать, когда я бы готова была к материнству. Мне ее жалко, но ребенок есть ребенок, надо его растить и смотреть за ним. Она спрашивает у своей мамы, что делать и как это прожить и перетерпеть, а ее мама советует ей терпеть. А как терпеть? Мне тяжело, отвечает ее дочка со слезами на глазах. Я все это видел, но молчу. Совет-то правильный, все через это прошли. Однажды, воодушевившись только прочитанной метафорой, я сказал девушке: представь себе, что ты большой ком пластилина, который катится с горы. И ты катишься и катишься, набирая скорость, и можешь в конце концов разбиться. Но если ты не можешь изменить гору, уклон, под который ты несешься вниз, и силу гравитации, то ты можешь изменить свою форму. Если ты шар, ты катишься быстро. Если ты какая-то блямба на горке, ты вообще не сможешь катиться. Так вот, твоя форма – это состояние твоего разума, твое отношение к проблеме. Так и ты со своей проблемой можешь разбиться, потеряв семью или радость от общения со своим ребенком. Измени твое отношение к проблеме и состояние твоего разума. Попробуй думать о радости, которую твой ребенок тебе доставляет, о том, как он вырастет, начнет говорить «мама», ты его нарядно оденешь, и вы пойдете вместе в парк и будете там гулять. Измени свое отношение к необходимости ухаживать за ребенком, и я уверен, ты полюбишь этот процесс или, по меньшей мере, научишься терпению. Прошло несколько лет, у нее 3 детей. Измените свое отношение к тому, что изменить нельзя, и все будет хорошо». Вот такие оптимистичные рассказы у нас публикуют Канат Ермекович, Канат Абдрахматов. Подпишитесь на него на Фейсбуке и тоже будете читать его рассказики. Сейчас мы посмотрим, у нас сообщение пришло. Так, читатель спрашивает, его зовут Алексей, спрашивает, когда вы избавились от пристрастия к алкоголю, бросили ли вы совсем или сейчас вы можете выпивать просто иногда?
Нет, совсем, ни капли. Даже вот там есть же лекарства на спирту, там типа Алтейки, даже это не употребляю. И одно время даже кефир не пил, потому что мне сказали, что в нем есть какие-то сотые доли алкоголя, и вообще не употребляю. Вы знаете, я вот что подумал. Я столько лет употреблял алкоголь, столько лет. Я столько лет себя в расхристанном состоянии держал. Пора, в конце концов, взяться. И я решил взяться вот за свое отношение жестко. Нет, раз бросил, значит, бросил.
Так что, Алексей, не думайте, что можно как-то закончить это компромиссом. Если решите бросить, то бросайте окончательно. Потому что, видимо, организм так устроен, ведь все же говорят, что это возвращается, потом стоит немножко капельку там выпить. Люди думают, что они могут там ограничиться бокалом вина, но, как правило, это потом уходит в запой у тех, кто уже один раз заболел этим.
Причем я вот еще что хочу сказать. У меня есть приятели, которые практически всю жизнь пьют. Но они пьют как? Они выпивают понемногу, по праздникам. И я думаю, что, в принципе, это нормально.
Да, но они никогда не имели этой зависимости.
Да, 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 у них нет этой зависимости.
Они изначально не втягивались в такой форме. А как у вас получилось втянуться, как вы думаете? Вот чтобы предостеречь наших слушателей, чтобы не увлекались.
Ну, вы знаете, в определенное время я почувствовал, что принятие определенной дозы алкоголя, придает мне храбрость. Знаете, такую смелость. Я становлюсь веселым, задорным. Я могу заговорить с кем угодно. Эйфория такая, знаете. А потом уже я стал наблюдать за собой, что вот это вот желание там красоваться, быть щедрым, там кидать деньги, оно приводило к тому, что вот за столом кроме меня никто и не говорил. Это было стыдно.
То есть вы выпивали чаще и чаще для того, чтобы как бы избавиться от каких-то комплексов, зажатости,
да? В начале.
А когда уже в таких дозах и в такой как бы чистоте выпиваешь, то уже возникает зависимость.
Да, возникает зависимость.
Да. Я, пока вы говорили, у меня была такая мысль, что сейчас вот Новый год тоже, и еще вот всякие у вас какие-то, тои у нас, мероприятия, в гости выходите, возникает искушение, люди давят на вас, да ладно, ты уже давно избавился, чё б не выпить немножечко.
Да, вы знаете, вот в определенное время, вот после того, как я бросил пить, меня тянуло, поэтому я избегал всяких посиделок и вообще не смотрел ни телевизор, потому что, особенно в то время показывали несколько фильмов «Особенности национальной охоты». Там, где через каждые 5 минут мужики там с таким смаком выпивают, и тосты еще.
Это прямо как реклама алкоголя.
Да, прямо как реклама была. И у меня, извините меня за такой натурализм, навертывалась слюна. И вы знаете, как я вышел из этого положения? Я написал вот эту повесть «Цена». Все написал прямо, чисто, открыто, что со мной было, и что я чувствовал, и какой я был. И когда я эту повесть закончил, когда последний лист отпечатал и прочитал это снова, вот то, что жило во мне и заставляло вырабатывать вот эту слюну при упоминании алкоголя, она ушло. Я так думаю, что она надеялась, что когда-нибудь я к этому вернусь. Но я написал это на бумаге. И я понял одну вещь, что я даже советую некоторым людям, если у вас какая-то зависимость появляется, там зависимость от человека, какая-то токсичная зависимость, да, зависимость от того же алкоголя, напишите это на листе бумаги. напишите и прочитайте. Это дает вот такой терапевтический эффект, когда вы видите, что с вами происходит. Не просто какие-то мутные мысли там происходят там, и так далее. Это, оказывается, очень важно.
Вот, это терапия, это да. Это вот и есть.
Потом, вы знаете, вот ведь многие люди вообще никогда себе честно не признаются в своих поступках.
Да.
И в своих истинных намерениях.
Особенно алкоголики. Они никогда не называют себя алкоголиками.
Никогда. Он говорит, что я в любой момент могу бросить и так далее. Но это даже не только алкоголь. Дело в том, что вот признаться в себе в том, что ты, например, подло поступил по отношению к кому-то, очень трудно. Всегда ищешь какие-то
оправдания, что он виноват.
Да, он виноват там и так далее. Нет, меня жизнь заставила и т.д. и т.п. Много всяких, грубо говоря, отмазок есть. А я это делаю. Я это делаю, когда я люблю ходить в горы, когда остаешься один на один, я себе говорю, ты вот здесь вот сделал несправедливо, неправильно. Подло ты поступил, Канатбек.
Это вот такая форма покаяния у вас. Это покаяние, это как бы разговор с Богом. Может быть, вы сами с собой разговариваете, но Бог слышит, мне кажется. И это освобождает вас.
Да, да.
Вселенная слышит.
Наверное, это правильно.
Да, это очень важно. Особенно в письменной форме. Это ты уже материализуешь, мне кажется, вот это свое покаяние. Почему вот это... книжка вам позволила избавиться вообще. Слюньки уже не текут, вы абсолютно равнодушны, правильно?
Да. Вы знаете, еще вот интересно, об этом тоже есть пост. Как-то у меня приятель работал в политехническом институте, он был там инженером, я как-то к нему прихожу, а он сидит, у него осциллограф такой, ну, экран. Значит, он меня спрашивает, как дела? Я говорю, да, ты знаешь, не очень хорошо, плохо все, на работе не идет, дома не лады, там и так далее. Он мне говорит, ну-ка пойдем вот сюда. Посадил меня перед этим осциллографом и говорит, скажи, плохо. Я говорю, плохо. Раз, и на осциллографе появляется такая кривая. Ну, там, всплески такие. Он говорит, видишь, вот...
Слово.
Да, как? Слово обладает... Ну, это,
обладает...
Нет, когда ты его сказал, то это уже превращается в материали... Ну, волны, они же материальные, да?
Да,
то есть она, каждая волна имеет свою там амплитуду и т.д. и т.п. Она выходит на улицу, эта волна, она проникает везде и встречает по пути другие волны такого же типа. То есть плохо-плохо, там кто-то сказал... Там кто-то, они объединяются, эти волны.
Так у нас атмосфера токсичностью заражается,
да? Да, да, да. Они объединяются, и вокруг становится вот больше и больше таких волн с, ну, идентификацией плохо. А скажи хорошо. Я говорю, хорошо. Он говорит, вот видишь, волна другая. И чем ты больше говоришь хорошо, тем больше эти волны встречаются на своем пути с другим словом, там, хороший водитель, хороший человек и так далее, и так далее. И они, вот эти вот слова, за счет слова «хорошо» объединяются, и вокруг становится другая атмосфера. Говорите почаще. Хорошо.
Замечательно. Особенно, когда внутри, я думаю, квартиры вашей, ну, дома, семьи, если мы вот испускаем какие-то вот эти добрые, хорошие волны, и поменьше агрессии, поменьше каких-то дурных слов. Атмосфера меняется в семье. Дети очень тонко это чувствуют.
Да, да.
Они не любят, когда мы резко что-то им говорим. А когда мягко, с любовью скажешь, то и ребенок меняется в лучшую сторону, я заметила вот по своим детям.
У меня есть такой рассказ. Значит, я его, ну, так вот расскажу, как помню. Приятель у меня был. И, вернее, есть он, ну, моего возраста примерно, давно уже живет со своей супругой. И в конце, ну, 100 лет друг другом живут, знают друг друга. И вот он как-то говорит, я как-то неприязненно стал относиться к жене. Ну, не пойму, говорит, что происходит со мной. Может быть, после ковида немножко изменился характер. Говорит, ну, стал и раздражительный, один раз там что-то мы с утром поругались, И жена там немножко поплакала и пошла в коридор собираться, в магазин ей надо. Я, говорит, тоже вышел в коридор, там чего-то ей еще не досказал, хотел ей вслед там съязвить что-то. Смотрю, она сидит там, ну, приступочка такая возле двери, одевает ботики на ноги. Я, говорит, на нее посмотрел, говорит, Господи, это же моя жена, такая старая, седая, ей уже наклоняться тяжело. И говорит, что-то меня так сжало сердце. Я, говорит, подошел к ней, опустился на колени, говорит, помог ей ботики одеть. И она, говорит, обняла меня, заплакала, говорит, Хакен, зачем мы так? Сколько нам осталось? Мы, говорит, обнялись, посидели так. Вы знаете, вот люди как-то, особенно сейчас, стали дальше друг от друга. Особенно вот этот вот ковид, он заставляет нас держаться на расстоянии, и тем самым мы теряем что-то близкое.
Да. Замечательный рассказ. Я помню, я его читала. И я в этой связи тоже вспомнила книжку психолога Стивен Коэн, по-моему. Он говорит, что вот этот глагол «любить» на самом деле это глагол действия. Оказывается, вот как мы что-то делаем, мы можем точно так же заставить себя любить. Ну, в смысле, вот просто настроить себя и любить. И тогда вот, когда вот как ваш друг, он просто решил любить свою жену, он ее пожалел, увидел что-то, и у него отношение изменилось. Особенно это вот, да, касается семейных пар, потому что кризисы часто приводят к разводу. А если ты просто поймешь, что это твоя действительно жена, мать твоих детей, и ты просто как бы должен ее любить, вот как ты ходишь на работу, как ты делаешь какие-то другие вещи в этой жизни, и мы, это оказывается подвластно нам. То есть мы не должны смотреть на это как на чувство, которое нам не подвластно. Мы же все время говорим, любовь, она есть или нет, она уходит как бы помимо нашей воли. Ничего подобного. Оказывается, волю всегда можно задействовать. И вот вы, Канат Ирмекович, вы нам показали собственным примером, что воля действительно творит чудеса. Я сейчас еще зачитаю еще один ваш рассказ. Интересно, а почему японцы так любят время цветения сакуры? Казалось бы, ну и что такого? Дерево типа вишни цветет. При этом сакура цветет всего немного, одну неделю или дней 10. И что? Они говорят, что ее красота заключается не только в нежном цвете цветов, а сколько в том, что ты знаешь, что через несколько дней она исчезнет. И когда ты сидишь в парке и смотришь на цветение этого дерева и видишь эфемерную ускользающую нежность, граничащую с мимолетностью, ты начинаешь понимать и думать о том, что все, что мы знаем и любим, однажды перестанет существовать, включая нас самих. Это определенность жизни. И в эти минуты ты понимаешь, что наши попытки ухватить, уловить мимолетную нежную красоту сакуры и есть наше стремление остановиться и насладиться мгновением жизни. Замечательно. Автор Канат Абдрахматов. Я напоминаю тем радиослушателям, которые, может быть, подключились позже, что у нас в гостях сегодня директор Института сейсмологии Национальной академии наук Канат Ирмекович Абдрахматов. Он пишет замечательные маленькие рассказы на Facebook. И рассказывает на своем опыте, как можно изменить к лучшему свою жизнь, как нужно оставаться позитивным человеком. Канат Ирмекович, у вас еще дочка такая выдающаяся. Недавно мы читали про нее в газете или в журнале, я уже не помню.
Да-да-да, это...
Где-то в соцсетях я ее читала. В соцсетях. И она очень сильно гордится вами, так что даже про вас и не скажешь, что вы были какой-то там это... не очень положительный отец какое-то время. Расскажите про нее.
Ну, вы знаете, дети есть дети. Конечно, они должны любить своих родителей. Хоть я в то время и выпивал, но про детей я никогда не забывал и всегда был рядом с ними. Дочка, это младшая моя дочка, у меня две дочки, они живут в Соединенных Штатах, работают там. Вот младшая дочка, она у меня... Честно говоря, наверное, больше маму пошла вот своей такой ухватистостью, своим такой устремленность, ну, от меня тоже, конечно. Она работает очень в крупной фирме, как это у них там называется, ну, типа главного бухгалтера. В общем, все люди к ней обращаются. Она заведует финансами очень крупной организации. А в определенное время она решила сменить работу. Я спрашиваю: Динарочка, ну, нормально же ведь работала, хорошая зарплата. Она говорит: пап, я почувствовал, что я не расту. Я на этот уровень вышла, и вроде бы выше уже ничего нету. А мне так не хочется. Я не хочу до старости лет сидеть вот на этой должности. Я хочу увидеть другие методы, я хочу заняться другим. И она перешла в другую организацию с меньшей зарплатой, но зато... Если здесь в ее подчинении было всего 6 человек, там 30. И вот она руководит вот этими 30. Я говорю: Доня, ты же такая мягкая, ты же такая славная. Как ты вот этими вот там американскими мужиками
руководишь?
Она говорит: пап, ну ты представляешь, говорит, я на первый раз почувствовал, хотя в Америке там такое же, ну, как бы гендерное равенство и так далее, и так далее. Но, говорит, я прям чувствую кожей, как они меня не любят. И вот говорит, ну...
А тем более она какая-то азиатка,
да,
из непонятной страны.
Тем более она не японка, да. не там,
Кыргызстан,
не китаянка, да, из какого-то Кыргызстана, который-то никто и не знает, многие не знают, ведь Казахстан еще, может быть, знают. Вот, и какая-то девчонка руководит ими. Ну... Она мне со смехом это рассказывает, но, видно, ей дается, конечно, трудно вот, держаться на этой должности. Знаете, она сама по образованию, английский язык у ней. Она училась на переводчика. Но когда она поступила в Беркли, это, ну, один из
это
самых...
Это потрясающе, как она поступила в Беркли?
Ну, она работала в ПРОН. В общем, каким-то образом она сама все это...
Здесь работала.
Да, здесь работала в ПРОН, потом вот, поступила туда. В общем, денег мы ей собрали, поехала туда. Там ухаживала за чьим-то ребенком, туда-сюда. В общем, сама себе зарабатывала, все себе сама сделала. Молодец она, конечно. И вот, вот это, ну как, после английского языка изучать там... грубо говоря, финансы, достаточно трудно.
Да.
Ну, это практически другое направление. Да. Она это сделала, и она вот в своей организации, а это, кстати, очень... Она мне как-то название говорила, я по-английски, честно говоря, не запомнил. Это довольно крупная, одна из крупных организаций.
Компаний,
да,
да, вот в Америке. Когда писали, да, я тоже забыла название.
Да. И она все время вот как-то нацелена. Ну, я думаю, что у ней как бы от меня все это досталось, вот это желание достигать каких-то целей, ставить перед собой цели и достигать их. Вот она кстати, буквально 2 дня назад прилетала сюда.
На Новый год не осталась?
Нет, она не осталась. Дело в том, что, значит, ее, как это, свекор, он живет в Дубае. Они приехали с мужем проведать свекры. И она вот из Дубая буквально на 2 дня прилетела.
Она замужем за арабом или?
Нет, она замужем за индусом.
Индусом, а.
Да, вот они туда прилетели. Вот зять мой, он айтишник, очень толковый парень, работает тоже в какой-то очень крупной организации, занимается искусственным разумом. Он мне там что-то рассказывал, я половину, честно говоря, не понял, но я понял, что очень толковый, умный парень. Так что там у них все нормально.
Замечательно. А старшая дочь у вас?
А старшая тоже там живет. Вот младшая живет в Сан-Хосе, это возле Сан-Франциско, а старшая живет в Санни-Вейли. Та тоже в IT-компании работает.
Тоже умная.
Тоже умненькая.
Ну, мозги, наверное, тоже ваши. Вы же все-таки у нас член-корреспондент Академии наук.
Вот, ну, тоже у них все нормально, работают вместе с мужем, тоже в крупной компании. Кстати, Калифорния, это же один из самых дорогих штатов,
да.
В общем, достаточно дорого.
Особенно
там
жить. Жилье очень дорогое.
Да, но живут, нравится им там.
Достаточно зарабатывают.
Да, достаточно зарабатывают, дай бог им здоровья.
Замечательно. Ну, мы сейчас еще один ваш рассказик зачитаем в качестве паузы. Когда я был маленьким, я все мечтал о том, что когда-нибудь настанет коммунизм, и все вокруг будут счастливыми. Почему-то вот это счастье виделось мне в том, что все вокруг будет бесплатным. И можно будет бесплатно ходить в кино, и билетерша тетя Катя не будет спрашивать билет, а в фойе клуба можно будет бесплатно попить газ воды с сиропом. А потом я подрос, но коммунизм все не приходил, но нам его все обещали. И счастье виделось мне уже в том, что все порабощенные народы Африки станут свободными. Ну и, конечно, все вокруг будет бесплатным. И можно будет просто пойти в магазин и взять колбасы с прилавка, и тебе ничего не будет. Правда, меня терзали смутные сомнения, что прямо-таки килограмм дадут. Ну, может, полкило. А для чего тогда объявляли, что все будет бесплатно? А потом я подрос, а коммунизм становился все дальше и дальше. И я уже не сильно верил в него, но в международную солидарность и мир во всем мире верил. Про бесплатное я, правда, уже не верил, но все еще верил, что счастье все еще ждет меня впереди, что где-то в будущем я сделаю или найду нечто, что сделает меня счастливым. А что до тех пор я должен отдать свой долг. Ну а потом уже стану счастливым и буду дальше быть счастливым, буду счастливым до конца. А потом все развалилось, никто уже никому ничего не обещал, все выживали как могли и про счастье не думали. И я выживал. И понял, что я неправильно ждал счастья где-то впереди, что я был уже несколько раз счастлив до этого. И без этого коммунизма. Я вспомнил, что я был счастлив, когда в первый раз принес домой щенка, которого я назвал Рекс, и поцеловал его в мокрый и холодный нос. Когда мама приносила мне с работы конфету, я бережно разворачивал ее и делился со своей сестренкой. И когда родились мои дети. И когда, и еще много-много таких мгновений, когда я был счастлив. И еще будет много-много таких мгновений впереди. И я понял, что я могу быть счастлив, не ожидая никого. Прямо сейчас. Будьте счастливы, люди. Замечательно. Это как раз для нашей передачи рассказ. Но у меня вот здесь есть еще... Ой, еще три ваших рассказика. Мне, честно говоря, сильно хочется поделиться. Можно я?
Да, конечно.
Вы пока подумайте, что вы еще можете сказать, конечно, людям, для того, чтобы они были счастливы. Значит, была у меня мечта. Впрочем, у меня было много мечт, если так можно сказать. В детстве мой дядя, который в то время был капитаном милиции и работал во Фрунзе, пообещал мне, что заберет меня к себе. А жил он тогда рядом с кинотеатром «Молото» в старом двухэтажном домике. И я мечтал, что когда он меня заберет, я буду просто сидеть возле окна и буду смотреть на людей, которые будут идти мимо. Просто сидеть и никуда не буду ходить. Просто сидеть и смотреть. Дядя меня не забрал, потому что вскоре уволился и уехал в деревню. А в деревне смотреть не на что. Теперь я живу в своей квартире, в многоэтажном доме. И смотреть на проходящих внизу людей неохота. А что там интересного? В детстве мне думалось, что если эта моя мечта исполнится, то каким-то неведомым способом все будет хорошо, и все будут довольны и счастливы. Моя мечта исполнилась, и ее достижение заняло много времени. Но после того, как она исполнилась, оказалось, что я теперь мечтаю иметь домик в деревне, около озера, и сидеть вечерами у окна, и смотреть на волны, и наслаждаться тишиной, и никого вокруг. Пока передача наша не закончилась, я еще хочу вас спросить, как все-таки профессионала, что-то новое вы можете нам по секрету рассказать насчет сейсмических прогнозов?
Вы знаете, это обязательно меня везде спрашивают. Как только куда-нибудь на той пойдешь, если узнают, что ты сейсмолог, обязательно спрашивают, когда землетрясение следующее будет. Честно вам скажу, не знаю. И никто не знает.
Это потому, что мы не можем знать, или потому, что ничего не видно таких признаков?
Ну, скажу так, уровень науки, любой науки, американской, японской, даже там, еще не достиг того понимания процессов, которые происходят в Земле, чтобы прогнозировать что-то. Вот, скажем, погоду прогнозировать легче. Почему? Потому что, ну, если идет черная туча в районе Карабалты, да, и она идет с определенной скоростью в сторону Бишкека, то можно сказать, что там через 40 минут в Бишкеке будет дождь. Видно все. А то, что происходит в глубинах земли, мы можем об этом только догадываться и строить какие-то теории. А эти теории, к сожалению, не всегда и правдивы, хотя все их признают. И поэтому вот на сегодняшний день, и может быть еще лет, я не знаю, 100, мы не научимся прогнозировать землетрясения.
А вы не знаете, почему у нас снег никак не идет? Вот все так ждут чуда на Новый год. И прогнозы, кстати, были, что снег пойдет, а он все-таки не пошел.
Ну, вы знаете, вот я насчет прогноза погоды сказал, может быть, немножко опрометчиво. Дело в том, что это тоже такая, знаете, материя странная. Может внезапно принести какой-нибудь там снег со стороны Казахстана. У нас обычно такой перенос с запада, ну, так, традиционно. Но иногда бывает, скажем, начинает дуть ветер с востока, и вот этот ветер приносит там похолодание. Но на сегодняшний день вроде бы никаких таких пертурбаций сильных не наблюдается, и поэтому я думаю, что мы Новый год все-таки встретим без снега.
Без снега, да. Жалко. Хотя, с другой стороны, у нас что-то с энергетикой, такой кризис такой.
Лучше не надо, да?
Да, снега. И люди говорят, лучше не надо, а то мы замерзнем, не дай бог, еще да, что-то да. такое, что электричество отключится. Но мы все-таки уже на конце нашей передачи. Я, к сожалению, не все дочитала, я не знаю. У нас нету, да, времени, Айнар? 4 минутки осталось. Вы еще что-то вот что не сказали нам, нашим радиослушателям?
Знаете, вот, да, я много пишу о счастье, о покое там и так далее. Меня люди спрашивают, Канат Ильич, а вы знаете, что такое счастье? Я не знаю. Я, честно говоря, я не знаю. У каждого... Про это так много написано. Великие писатели...
Умы думали
и говорили. Вы знаете, вот для меня счастье — это осознавать себя живым. Ведь мы вот в современном мире вот настолько, половина из нас в гаджеты эти смотрят, да, там, не задумываются ни на чем, там, Google Байке спроси, он тебе все объяснит. Другая половина так занята, что время не то, что там на себя обратить внимание, на детей, на жену, на близких не обращает внимания. А я вдруг один раз вот так вот на бегу остановился и услышал, как птичка поет за окном.
Это тоже счастье.
Да, вот просто, просто поет птичка. А ведь мы ее не слышим, она, ну, где-то... Или даже если слышим, это как фоном проходит. Вот.
Мы не вслушиваемся.
Да, мы не вслушиваемся. А попробуйте вслушаться, попробуйте остановиться. Чем чаще вы будете это делать, тем чаще будете ощущать себя живым. Это очень важно. Вот это, вот когда меня спрашивают, там, в чем заключается счастье? Там... Счастье заключается в том, что мы живы.
Да. Жизнь нам дана для счастья, и надо с благодарностью принять этот дар, который нам дан. И на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодня, дорогие слушатели. В эфире была я, Бермет-бек Султан, мой гость Канат Абдрахматов. Мы разговаривали о его способности быть счастливым, о его творчестве. Всего доброго, всем счастья. Подписывайтесь на страничку Каната Абдрахматова в Фейсбуке и читайте его замечательные рассказы. Всего доброго.
Спасибо.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Люди на земле, на такой большой земле. С детства вечно ищут счастья посредине земли. То в дожде, то